Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
Об основных событиях. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Сердюк.
На территории гостиничного комплекса «Турист», это недалеко от центра города, была обстреляна из автоматического оружия группа людей. 3 из них получили ранения. Известно, что стреляли из проезжающего мимо автомобиля. Никаких подробностей происшедшего пока выяснить не удалось, так как в Управлении внутренних дел области не дают каких-либо комментариев, ссылаясь на то, что этим делом сейчас занимается прокуратура. Старший помощник областного прокурора Татьяна Кутузова сообщила, что все возможные на данный момент сведения будут сообщены журналистам на брифинге во второй половине дня по местному времени в 16 часов. И добавила, цитирую, «Пока могу сказать только, что заведено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство 3 человек общеопасным способом». Конец цитаты. Среди немногого, что удалось узнать, стрелявший до сих пор не установлен и не задержан. Для Радио Свобода Наталья Сердюк, Южно-Сахалинск.
На Камчатке колонна грузовиков, застрявшая 19 января в снегу в районе вулкана Горела, из-за метели не может двигаться в сторону Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба областного управления МЧС. Спасателям удалось обеспечить продуктами и топливом 18 человек, находящихся в машинах. Руководителям, отправившим колонну в рейс в условиях штормовой погоды, могут быть предъявлены обвинения в халатности и нарушении правил охраны труда. В Московской области с сегодняшнего дня снято ограничение на подачу электроэнергии. На прошлой неделе из-за резкого похолодания были, в частности, закрыты продовольственные рынки и прекращены работы на многих строительных площадках.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, осудившую преступления коммунистических режимов. Из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В резолюции говорится, что эти режимы, которые были у власти в Центральной и Восточной Европе в 20 веке, и те, которые до сих пор находятся у власти в некоторых странах мира, все характеризовались массовыми нарушениями прав человека. Среди них массовые убийства, пытки, трудовая повинность, концентрационные лагеря и другие формы массового террора. ОСЕ также отметила, что организаторы этих преступлений не были приведены к суду международным сообществом, как это произошло с организаторами преступлений нацизма. Именно этот пункт вызвал основную негативную реакцию со стороны всех левых представителей в Парламентской ассамблее Совета Европы. Они предлагали несколько поправок, исключающих сравнение коммунизма и нацизма, но эти поправки не прошли. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюхт проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Недавно Россия заявила о намерении сократить свои взносы в ОБСЕ на 6,5 миллионов евро. Кроме того, Москва неоднократно подвергала критике деятельность организации, в частности, в сфере наблюдения за выборами, и настаивала на ее реформировании. Де Гюхт, в свою очередь, заявил, что в ходе переговоров в Москве намерен обсудить механизмы урегулирования так называемых замороженных конфликтов на Горном Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, также экономическое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте экстремистская группировка «Хамас», за которую проголосовали около 40% избирателей. Первые официальные результаты станут известны сегодня. С подробностями Равшан Гусейнов.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что палестинская администрация будет вести переговоры с Израилем, даже если в правительстве будут представители Хамаса. Пресс-секретарь Хамаса в Газе Мушир аль-Масри сообщил журналистам, что движение намерено участвовать в работе правительства. «Я хочу заверить, что движение Хамас не намерено никого смещать. Мы входим в новую эру. Мы хотим обеспечить соблюдение прав палестинского народа, работать на благо нашей страны». 120 активистов экстремистской организации «Исламский джихад» покинули ряды организации в связи с несогласием с бойкотом выборов. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Приштине сегодня проходят похороны президента Косово Ибрагима Ругова. Участие в траурной церемонии примут, как ожидаются, сотни тысяч людей. Среди них член руководства Евросоюза Хавьер Солана, специальный представитель ООН на переговорах по статусу Косово Марти Ахтисаари и другие высокопоставленные лица. Ругова – многолетний лидер косовских албанцев, добивающихся независимости от Сербии. Он скончался в субботу на 62-м году жизни от рака легких. Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Джордж Буш сделал это заявление в штаб-квартире Агентства по национальной безопасности, которое занимается электронной разведкой. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительством. Правозащитные организации и ряд политиков оспаривают законность этой программы. Украина на сегодня уже исчерпала свои лимиты на январь по импорту газа из России, заявляет «Газпром». В среду в интервью телеканалу «Россия» представитель концерна Сергей Куприянов опроверг заявление Киева о том, что отбор газа сверх нормы был согласован с Москвой. По его словам, это привело к тому, что поставляемые в Европу дополнительные объемы газа не доходят до потребителей. Учитывая резкое похолодание в европейских странах, «Газпром» принял решение увеличить поставки. Кит, заплывший на днях в Темзу, погиб по ряду причин, заявили британские эксперты, производившие вскрытие.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет. К сожалению, как часто бывает с китами и дельфинами, попавшими на мелководье, причиной гибели стал целый ряд факторов, в частности, сильнейшее обезвоживание, ранение и остановка деятельности почек.
Сказал представитель британской ветеринарной службы. Кит принадлежал к довольно редкому виду бутылконосов, обычно обитающих на глубине. Все попытки спасти животное оказались безрезультатными. Напомним главные новости. В Южно-Сахалинске неизвестными обстреляна группа людей и ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня временами ожидается небольшой снег, минус 6, минус 8 градусов. В Петербурге облачно, днем и вечером будет идти снег, минус 2, минус 4 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе экономический форум в Давосе. Проверка военной прокуратуры петербургского гарнизона по фактам жестокого обращения с животными. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей студии будет руководитель общественной благотворительной организации «Балтийской заботы о животных» Елена Боброва. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Вчера в Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. На нем, как ожидается, будут обсуждаться экономические перспективы Китая и Индии, информационные технологии и их влияние на мировую экономику, а также проблемы регионального развития. Однако у российских представителей в Давосе иные темы для переговоров, рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Трефилов.
Повестка Всемирного экономического форума не предполагает длительных дискуссий о состоянии экономики России. Но без обсуждения вклада страны в обеспечение глобальной энергетической безопасности в Давосе, судя по всему, все-таки не обойдется. Говорить же о перспективах экономического развития России и тем более сравнивать его с темпами роста Китая или Индии для мировой элиты и вовсе бессмысленно. Всем уже и так понятно, на чем базируются успехи российской экономики. Вот мнение главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
Наверное, поэтому нынешняя российская делегация и не отличается особой представительностью. Ее возглавляет единственный представитель правительства, приехавший в Давос, министр экономического развития и торговли Герман Греф. Однако у него другие задачи. Герман Греф планирует провести переговоры с представителями некоторых стран о вступлении России в ВТО, в их числе Швейцария и США, которые по-прежнему настаивают на выполнении ряда условий, считающихся в Москве неприемлемыми. Наталья Орлова напоминает, что среди них и вопрос о допуске филиалов иностранных банков на российский финансовый рынок.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и в целом политики центральных банков. Я думаю, что в нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам. И второе, это, конечно, вопрос слабости политики Центрального банка, потому что у нас очень значительной степени экономика зависит от цен на нефть, соответственно, и возможность Центрального банка поддерживать ликвидность банков, имитировать денежную массу, это все тоже сильно зависит от экспортной конъюнктуры. Я думаю, что по этому вопросу компромиссом будет состоять в неких сроках, да, то есть будет очерчен некий период, через который иностранные банки будут здесь в большей степени присутствовать.
Впрочем, у Германа Грефа не так много времени, чтобы договориться со своими оппонентами. 29 января Всемирный экономический форум заканчивает свою работу.
Тему репортажа Ивана Трефилова продолжит опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы Россию экономически развитой страной? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Нет, экономика у нас очень даже не развита, можно сказать. Одно дело простых людей спросить, а другое дело политики, понимаете? У них своя экономика, у нас своя.
К сожалению, нет. Слишком бросается в глаза нищета, которая у нас существует до сих пор, потому что я знаю, как выглядят экономически развитые страны. Прежде всего, это, конечно, социальная гарантия для детей и стариков. Но вот когда это все будет, тогда мы можем назвать нашу страну экономически развитой страной.
Нет, потому что нет управляющей экономической прослойки. Управляет не верхушка, а средний класс. Его у нас нет. Нету менеджеров среднего звена. Это определяет структуру экономически развитой страны. Какая бы страна ни была, без управления она не будет работать.
Я думаю, что нет. Я университетский преподаватель, я вижу, насколько нищенствует преподаватель. А это ведь интеллигенция, это цвет нации. О чем мы говорим?
Я считаю, что она является, если бы ей не мешали бы, то ресурсы и производственные мощности используют в своих личных целях. Наверное, неправильно мы эти мощности, которые у нас есть, расходуем. Взять тот же этот АвтоВАЗ. Неужели нельзя сделать нормальные, хорошие машины? Лоббируются иномарки, собираются всякие там Тойоты, хорошие машины. Но не просто же так их здесь собирают. Понятно, что кому-то это выгодно.
Я думаю, что в будущем уже можно будет проанализировать. Нам, к сожалению, только остается, может быть, приспосабливаться, а может быть, наоборот, действовать.
Экономический рост России обусловлен ростом цены на нефть. И заслуга правительства здесь небольшая. В частности, заслуга нашего президента в том, что он более популяризирует свою деятельность, нежели есть реальных достижений. Нет, внешнее развитие, безусловно, есть. Какое огромное количество открывается магазинов, и люди, они покупают. Мне кажется, состояние улучшилось, но у определенной части населения. Целиком о стране я бы не сказал.
Нет, Россия отстала, потеряла что-то очень важное. Уровень жизни людей оставляет желать лучшего. Думаю, нужно работать и работать.
Идем к этому. Как Путин пришел, так и начали выезжать. Пока разгребаем наследие Ельцина. Году 2010-му. Все будет хорошо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы Россию экономически развитой страной?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна.
Каковы комментарии газет по поводу городского телеканала, который вновь становится федеральным?
Комментариев много. Вот один из них. В питерскую сеть попало полстраны. Таков заголовок статьи в петербургском «Коммерсанте», где как раз и комментируется выделение Пятому каналу права вещания на всю Россию. Как пишет газета, вчера в России появился еще один федеральный канал, общенациональный канал российских регионов, центром которого будет телекомпания «Петербург», контролируемая, цитирую, администрацией города и личными друзьями Владимира Путина. Телесеть, раскинувшаяся на более чем 40 субъектов Российской Федерации, хоть и является частной по форме собственности, фактически дублирует уже существующую модель государственного телевидения. Участники рынка оценивают перспективы нового канала в творческом отношении весьма сдержанно и считают, что интересы его акционеров лежат далеко не в области чистой коммерции, утверждает петербургский «Коммерсант». «Известия» на своей петербургской странице рассказывают об открытии вчера в Петербурге 168-го международного пушного аукциона и о протестах по этому поводу со стороны борцов за права животных. Как пишет газета, на Московском проспекте перед зданием компании «Союз Пушнина» собралось около 30 активистов петербургского отделения общества «Альянс за права животных». Участники пикета вооружились плакатами и транспарантами «Нет кровавой моде», «Купил мех, убил животное», «Откажись от мехов», «Мех – одежда для лохов». Апофеозом акции стала церемония обливания красной краской расстеленной на асфальте поношенной каракулевой шубы. Впрочем, выходившие из здания люди в мехах явно не разделяли мнение пикетчиков, замечают петербургские «Известия». И еще об одном пишут почти все газеты. Например, газета «Смена» в статье «Туалеты стали доступнее», где рассказывается об изменении расценок в городских туалетах, которые находятся в хозяйственном ведении водоканала. Самое смешное и грустное – это то, что пенсионеров на 50% для них снизили плату за пользование общественными туалетами. Теперь она составляет 5 рублей, и только инвалиды всех категорий, да участники войны вместе с военнослужащими будут продолжать пользоваться туалетами водоканала бесплатно, отмечает «Смена».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берко. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке комиссия МЧС назвала несоблюдение правил пожарной безопасности. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступление коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент России Владимир Путин. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет европейский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ о новом немецком фильме кинорежиссера Дагмара Кнепфель о драматической судьбе самой известной чешской писательницы XIX века Бажены Немцовой. Также вы узнаете, кто такой европейский Далай-Лама и каков новый курс парижского еженедельника «Русская мысль». Ведет программу Иван Толстой. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Военная прокуратура петербургского гарнизона проводит проверку по фактам жестокого обращения с животными на территории воинской части, расположенной в Старом Петергофе. Проверка вызвана обращениями граждан, обратившими внимание не только на умерщвление животных, но и на то, что для этого привлекаются не специальные службы, а солдаты, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В начале наступившего года жителям Петродворца стало известно, что в военном госпитале, расположенном в их 23-м квартале, происходит садистское убийство животных. Например, по приказу офицера, одному из солдат пришлось принести в котельную 3 полуторамесячных щенков, которых офицер собственноручно бросил живыми в топку. Вскоре другим садистом в погонах был сожжен еще один щенок. Этих щенков любили и подкармливали местные жители, и со дня на день собирались разобрать их по домам. Еще весной прошлого года в той же топке по приказу командира части сжигали живьем кошек. Тогда промолчали и командиры, и коллектив госпиталя, хотя сожжение животных живьем относится к садистским методам жестокого обращения с животными и является уголовным преступлением. Садисты и убийцы всегда начинают свою карьеру с мучительства животных, напоминает председатель Петербургской правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Мы знали про дела, когда готовят солдат-убийц. Существует специальная технология, когда солдат заставляют перерезать горло собаки и выпить ее кровь. Читайте книжку «Подготовка разведчика. Опыт спецназа ГРУ». Оказывается, это вот тот барьер, после которого человек может убить другого человека. Это же не так просто. У нас есть знаменитая часть в Любежем 35-26, где это практикуют для Чеченской войны и для других войн, и для других заказов. Вот это страшно.
По словам Эллы Поляковой, солдату, давшему показания об убийстве в части животных, сейчас приходится туго.
Солдата уже прессуют вовсю, чуть ли не избивают. Сигналы поступили из Старого Петергофа. Следователь сегодня звонил и говорит, что я его заберу оттуда, потому что его заставляют изменить показания.
В субботу солдатские матери, защитники животных, другие правозащитники и просто неравнодушные граждане провели пикет против убийства животных военнослужащими госпиталя, расположенного в Старом Петергофе.
У нас общество самоуничтожается, какая-то программа самоуничтожения включилась. Мы не любим себя, мы не любим детей, мы не любим животных. Мы больные, душевно больные.
Элла Полякова уверена, что общество не должно проходить мимо таких случаев, говорящих об общем неблагополучии в армии.
Рассказывала Татьяна Вольская-Сюне. Сегодня у нас в студии руководитель благотворительной общественной организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
В нашей студии уже включен контактный телефон, и наши слушатели, неравнодушные к проблеме бездомных животных и гуманного обращения к животным, могут позвонить и присоединиться к обсуждению этой темы или задать свой вопрос Елене Бобровой. Напоминаю, номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Елена, ну вот ваша организация была в числе организаторов пикета, который прошел по последнему факту, о котором только что было рассказано. А как часто вообще к вам в организацию поступают такие сигналы от граждан о каком-то негуманном обращении с животными?
Очень много жестокости, очень много. Мы живем вокруг в трагедиях все время, ежедневно. Только вчера женщина достала 7 слепых щенков, которые были завязаны в мешок и выброшены в мусорное ведро. Они были живыми, не были умерщвлены. Но это сожжение, оно из ряда вон выходящее, оно потрясло нас и весь Петербург. И мы, и единомышленники наши, намерены довести это до конца. Олег Дымчук, подполковник медицинской службы, кстати, и зам по тылу Удинцев должны сесть за решетку. То есть мы должны идти до конца и будем это делать, если не на городском, то на более высоком уровне, вплоть до международного. Они должны получить законное наказание.
Елена, а вообще в практике, скажем, Петербурга, были ли когда-либо судебные прецеденты, когда за жестокое обращение с животными были наказаны какие-либо граждане?
Нет, есть статья «Жестокое обращение с животными» в Уголовном кодексе, но мы недооцениваем эту статью, и ни одно дело не удалось довести до суда благодаря правоохранительным органам. Они закрывают, они не только благодаря ним, но благодаря еще и свидетелям, которые отказываются от своих показаний. К сожалению, люди боятся всего и боятся на всякий случай. И на самом деле это очень плохо, потому что это свидетельство того, что у нас до сих пор нет гражданского общества, и мы позволяем обращаться так и с животными, и с самими людьми.
А вот по последнему случаю, насколько была реакция правоохранительных органов по обращению с тем, чтобы... Вот начата проверка, это только проверка. Можно ли сказать, мы слышали о том, что да, опять оказывается давление на того солдата, который согласился дать показания по этому делу?
Солдат ведь оказался главным свидетелем, вот в чем дело. Вот.
Он человек подневольный, да. Ему что прикажут, он сейчас совершенно...
Причем в армии, а не на гражданской службе. Конечно, он требует сейчас защиты, но там хороши и сам персонал этого госпиталя, потому что они знали об этих случаях, это же не единичный случай, когда год назад 8-месячному щенку пытались его засунуть в топку. Он спасся, обжег лапы, его лечили, и потом не приняли никаких мер, заглушили этот случай. Так, в это время как раз вот из этого Лебяжья присутствовал некто солдат Мареев, который стал издеваться над малышом. Ему были отрезаны сначала уши, потом хвост, потом еще, в общем, над ним издевались.
Это есть свидетели этому, и вот доказать это можно, или это просто вот...
Там люди, которые это знают и видели, но они всего боятся. И потом вот это животное несчастное в самом лучшем возрасте, 8 месяцев, второй раз убивали в этой же топке. Его живьем бросили в огонь.
Елена, как долго существует ваша организация и каковы основные направления работы?
Наша организация существует 15 лет, но официально мы зарегистрированы в 1997 году. Основное направление работы – это стерилизация безнадзорных животных как метод гуманного снижения численности безнадзорных и хозяйских животных.
А за счет чего, за счет каких средств вы проводите эту работу? Это государственное финансирование или это лишь какие-то пожертвования и гранты других организаций?
Грантов пока нет, это пожертвования, это спонсорская помощь, это заработки наши и наших врачей. Этим летом мы пастеризовали всех собак в городе Кронштадте, то есть вот начали эту городскую программу. Все собаки были отловлены, пойманы, стерилизованы руками наших врачей, в первую очередь Юрия Микютюка. Для этого мы использовали автобус, который мы купили благодаря городу. Вот это была помощь города. И готовы были и готовы сейчас двигаться дальше на Красносельский район. Но, к сожалению, эта программа взята все-таки городскими чиновничьими службами, которые сначала упирались и отказывались от стерилизации. Было очень много выступлений и статей, что стерилизация ничего не дает, что она не снижает агрессивность, что численность она снижает и так далее, и так далее. Причем говорили сами ловцы убийств, то есть люди совершенно несведущие в этом.
А вот есть ли какие-то научные подтверждения тому, что действительно стерилизация не приводит или приводит к положительным результатам? Я знаю, что в Нижнем Новгороде 2 года назад тоже была закрыта программа по стерилизации животных, и одним из пунктов, по которому она была закрыта, это как раз то, что вот животные, которые стерилизованы, они ослабленный иммунитет имеют, они забиваются своими же сородичами, поэтому это так же негуманно, как если бы их умерщвлять.
Напротив, они более сильные, и кастрированные животные, у них меньше стрессов, они живут дольше, кроме того, нет свадеб, нет драк, ни кошачьих, ни собачьих, поэтому нет гнойных ран, и мировая практика это доказывает. Поэтому в Нижнем Новгороде, скорее всего, эта программа была закрыта только потому, что кто-то не поделил деньги бюджетные. Я думаю, что это так. И примерно сейчас это происходит и в Петербурге. 20 сентября принята концепция о гуманном отношении. Вот. И сначала, значит, чиновники в лице ветеринарного управления отказывались, отбрыкивались от этой программы, но теперь они поняли, что, в общем-то, это неплохие деньги бюджетные, и решили взять это даже на себя, хотя, в общем-то, они не владеют той методикой, которой владеют врачи, которые сотрудничают с нами, и наши врачи. Потому что существует очень хорошая методика проведения операции. Операция проводится очень быстро, даже большой сутки, в течение 15 минут, и накладываются так называемые внутрикожные швы. То есть суку можно сразу выпускать, вот, она приходит очень быстро в себя, и нету никаких швов, шов не надо снимать. Все животные, которые мы обрабатывали, мы их также вакцинировали, поэтому они, так сказать, не представляют никакой угрозы. Но очень интересно, что, несмотря на то, что концепция в Петербурге принята, она не профинансирована. То есть считается, что ветуправление у города достаточно и так якобы резервов, зато профинансирован отлов.
Да, а вот я знаю, что нету. Да, в прошлом году, в 2005 году администрация Петербурга потратила из бюджета порядка 7 миллионов рублей на отлов, убийство и последующую утилизацию трупов бездомных животных. То есть вот эта строка в бюджете, она существует, да. А если нет отлова, то как тогда реализовывать и тратить деньги из этой составляющей? Вот вы не пытались, как общественная организация, добиться какого-то ответа от чиновников, почему именно так, почему, например, я не знаю, ведь действительно была принята программа и строительство городских, то есть на средства бюджета города, приютов для бездомных животных, где бы они передерживались?
Ну, программа вот существует, план реализации мероприятий для реализации этой концепции. Он достаточно запутанный и написан, на мой взгляд, плохим русским языком, очень нечитабелен. Вот.
Кроме того, что он плохо написан, там предусмотрены какие-то пункты, которые бы четко распределили ответственность каждой структуры за выполнение той или иной части.
А там вообще оставили только две структуры: ветуправление и КПДХ, Комитет дорожного хозяйства и благоустройства, в ведении которого находится ГУП, их ГУП Спецтранс, где находится вот эта группа отлова убийства. Поскольку отлова у нас нет, у нас есть убийство. Вот. А слово «отлов» проходит по документам только потому, что по федеральному закону нельзя убивать животных. Вот нельзя, это надо гуманно с ними относиться.
А как же, ведь существуют санитарно-эпидемиологические службы, которые должны отвечать за санитарное содержание территории. Весь город поделен. Они разве не должны участвовать вот в этой программе?
Нет, они в ней не участвуют. Участвует только комитет во главе с Антоновым. И, так сказать, под ведомственным ему Шелихов, это Спецтранс, им переводятся основные вот эти деньги. Кстати, на этот год выделено намного больше средств на отлов, то бишь вот на убийство. Уже не 6,5 миллионов, как в прошлом году, а 8 237 000. То есть намного больше. Я думаю, что это связано с саммитом Большой Восьмерки. И, естественно, мы не оставили и не оставим это незамеченным.
Об этом мы обязательно поговорим во второй части нашей программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Час прессы», участники которой обсудят вопрос, кто выиграл от вступления Узбекистана в Евразэс. Этот вопрос будут обсуждать обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шараматова, обозреватель российской газеты Евгения Арсюхин, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Ведет программу Елена Рыковцева. 9:30, говорит Радио Свобода. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Южно-Сахалинске на территории гостиничного комплекса «Туриц» в среду вечером была обстреляна группа людей. Ранения получили 3 человека. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них тяжелое. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов, особо отметив, что организаторы этих преступлений не были преданы суду, в отличие от нацистских преступников. Ранее ПАСЕ признала несоответствующим европейским стандартам принятый в России закон, ужесточающий контроль над неправительственными организациями. Поправка была неожиданно внесена в принятую ассамблеей резолюцию по чеченскому вопросу. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. Он выразил сожаление в связи с произошедшим, однако отметил, что не уверен, стоит ли высылать британских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Согласно данным опросов, у выхода с избирательных участков на состоявшихся вчера выборах в парламент палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ, набравшая более 46% голосов. На втором месте ее главный соперник, впервые участвующая в выборах, экстремистская группировка ХАМАС, за которую проголосовали около 40%. Президент США Джордж Буш заявил, что он со всей серьезностью относится к угрозам со стороны Аль-Каиды. Он вновь подтвердил, что программа по прослушиванию телефонов и контролю за электронной почтой будет продолжаться столько времени, сколько сочтет нужным правительство. Уголовное дело о взрывах на газопроводе в Северной Осетии будет расследовать Генпрокуратура России по статье «Терроризм», сообщил в среду журналистам заместитель генпрокурора Николай Шепель. Причиной пожара в офисном центре во Владивостоке стало несоблюдение правил пожарной безопасности. К такому выводу пришла комиссия МЧС России. В результате пожара погибли 9 человек, 13 были ранены. В швейцарском Давосе открылся ежегодный Всемирный экономический форум. Одна из главных тем – стремительный экономический рост в Китае и Индии, их растущая роль в международной политике.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег, пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Совместное заявление приняли 25 января представители религиозных организаций Петербурга на расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты в Северо-Западном федеральном округе «Межнациональные отношения, этнические проблемы, религия и общество». В заседании приняли участие представители армянской, еврейской, лютеранской и православной церквей. Представители религиозных организаций обратились к органам власти с просьбой препятствовать любым проявлениям нетерпимости, а также призвали к обеспечению безопасности верующих и всех граждан России в местах отправления религиозных обрядов. Гражданскому персоналу воинских частей в Петербурге задерживают зарплату на 1-2 месяца. По словам председателя Межрегионального профсоюза работников ВМФ Владимира Ткачева, в большинстве бюджетных организаций только 24 января началась выдача заработной платы за декабрь. Еще не получил зарплату коллектив Военно-морского института радиоэлектроники. Более того, есть организации, в которых еще не рассчитались даже за ноябрь. Владимир Ткачев сообщил, что сейчас Межрегиональный комитет внимательно отслеживает ситуацию с планируемым повышением зарплат федеральным бюджетникам в мае-октябре, с тем, чтобы гражданский персонал на этот раз не был обойден. Кроме того, правкомы ряда организаций готовят иски в суд на Министерство обороны России. На очередном заседании Законодательного собрания Петербурга принято в целом изменение в закон о регулировании градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге, который, в частности, определяет нормы градостроительного проектирования, планирования территории, а также резервирования земель для государственных и муниципальных нужд. Как отметил главный архитектор Петербурга, принятие этого закона необходимо для продолжения реализации генерального плана. Также на заседании принят в первом чтении законопроект о порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности, внесенной губернатором Петербурга. Как отметил Викторов, этот законопроект подразумевает, что проекты, согласованные с генеральным планом, отныне подвергаться общественным слушаниям уже не будут. Чемпион мира супертяжелом весе российский боксер Николай Валуев опроверг 25 января на пресс-конференции в Петербурге информацию об избиении охранника спортивного комплекса «Спартак». По его словам, сотрудник спорткомплекса сам поскользнулся на гололеде после того, как боксер пытался отодвинуть его на дистанцию. По словам Валуева, он попытался объяснить, что на его супругу нельзя повышать голос, после чего охранник попытался бежать и поскользнулся. Напомним, что причиной конфликта стало замечание, которое сделал 61-летний мужчина, работающий охранником петербургского спортивного комплекса «Спартак». Он сделал это замечание супруге боксера, припарковавшей неправильно машину. В городском суде Петербурга 1 февраля начнутся предварительные судебные слушания по делу группы из 18 несовершеннолетних петербуржцев, причастных к убийству студента из Вьетнама Вуань Туана 13 октября 2004 года. Непосредственно в убийстве вьетнамского студента обвиняется 14 человек из 18 подсудимых. Также подсудимым вменяется еще несколько эпизодов нападений на иностранных студентов и россиян и возбуждение национальной вражды.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель общественной и благотворительной организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва. Елена, мы закончили наш разговор на том, что у вас есть сведения в связи с проведением в Петербурге саммита «Большой восьмерки», который будет летом проводиться. Город решено опять зачистить от бездомных животных. Вот. То же самое повторяется. Было 300-летие Петербурга. То же самое говорили. Причем очень многие животные действительно были умерщвлены. Что происходит сейчас? Откуда у вас эти сведения?
Это можно понять из плана мероприятий по вот этой концепции. Концепция-то запрещает убивать животных, но деньги на реализацию концепции не выделили, а на отлов выделили. Причем если тогда вот в связи с 300-летием выделялось порядка 5-6 миллионов, то сейчас более 8 миллионов рублей выделено на отлов животных. А стерилизация, как программа, соответственно, этому плану, начинается только с июля. Почему ее сейчас начать нельзя? Мы можем ее продолжить. Пожалуйста, мы после Кронштадта, собственно говоря, сейчас открыта нашими врачами целая клиника очень большая. Вот, есть транспорт, и можем, в общем-то, спасать город и реализовать эту программу. Но сейчас принято вот до сих пор убийство по деньгам. А по бумагам стерилизация с июля. Поэтому вывод сам себе напрашивается.
Очень многие считают, что вот проблема бездомных кошек и собак – это чисто экономическая проблема перепроизводства домашних животных, и поэтому она должна решаться как раз только экономическими механизмами. Как вы считаете? Имеется в виду, может быть, введением налога или послабление, например, налога, как это сделано в западных странах, для тех, кто имеет стерилизованных животных, у них налог на животных меньше. И там только, например, нестерилизованные животные разрешаются содержаться заводчикам, которые платят достаточно большие налоги для того, чтобы разводить собак. Что-то в этом плане разрабатывается в России? Известно ли вам о таких законах или нет?
Были попытки в Москве сделано, но вы понимаете, все налоги, как у нас регистрация вот, собаки, что она дает владельцу? Если у нас животное зарегистрировано, значит, я должна иметь, так сказать, его в базе данных. Если моя собака потерялась, она не должна быть убита. Она должна быть подобрана какой-то службой и в базе данных, как потерянная машина, потому что собака, кошка – это имущество. И на самом деле убийство ее – это ущемление прав граждан, имущественных прав на вот, владение вот этим животным. Поэтому я думаю, что это в России как раз не даст. В России даст что-то стерилизация, я могу это обосновать, потому что у нас убивали животных десятилетиями, столетиями, и до революции убивали, и количество безнадзорных животных все равно сейчас есть. То есть эта проблема этим методом не решается. Я не говорю, что он жестокий, что он ужасный, что там добивают там палками, чем попало, потому что этой работой занимаются специфические личности. Вот. И взять их сейчас в программу по стерилизации, их нельзя перевоспитать. Это невозможно. Вы поймите, что в Петербурге каждую ночь 6-7 машин ездят по городу и убивают животных. Вот вы встали, а кто-то уже не проснется. Это наши животные, которых кто-то кормит, кто-то опекает. И, в общем-то, это, так сказать, моральный вред гражданам, которые любят животных. Это часть наших граждан, нашего города.
А есть ли у общественных организаций какая-то статистика по тому, какое количество вообще животных умерщвляет? В Петербурге.
Ну, я могу сказать, что в 2004 году это было 2344, а в 2005 порядка 4000 животных. Но проблема не решается. Вы убили кобеля, сука принесла 13 щенков.
Есть тут среди не только врачей, но и биологов такое понятие, что если освобождается какая-то территория, то она все равно наполняется животными, и причем если убивается, чем больше убивается, тем более возникает новые популяции все более и более. В этом случае какова же проблема? Ведь вы поймите, что стерилизация – это не решение, она же не убирает этих бездомных несчастных животных с улицы. Кроме того, нельзя и не принимать во внимание различные болезни, которые могут все-таки переносить эти животные.
Ну, во-первых, собаки в основном болеют собачьими болезнями, а человек – человечьими. Но с улицы они пока не уберутся, они уберутся с годами. Понимаете, хорошие вещи делают долго. Нельзя за один день, вот перебили и все, не решит проблемы ни в каком деле. Вот. Но именно в России нужно возвращать их в среду обитания. Хотя вот главный ветврач города наш, вот Андреев, он против. Он считает, надо, так сказать, кого не берут, там люди, всех убивать. Вот и гуманно, но убивать. Вот. Потому что если мы их уберем с улиц, особенно в окраинах, на окраинах города, то моментально переселятся животные с Ленобласти. Вот для России у нас есть своя специфика. В Америке своя, в Англии своя. Там, может, и можно все, на всех приютах запихать, и страны как бы побогаче. А здесь нельзя, здесь надо возвратить, чтобы они не пустили новых, невакцинированных и не стерилизованных собак на наши улицы.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ленинградец Сергей. В общем-то, не только в воинских частях, наверное, такая обстановка. На любом промышленном предприятии, где есть забор, ворота, проходная, там всегда бегают собачки бездомные. Я один раз даже случай такой был, шел на работу, торопился, а с территории какого-то предприятия выходили, значит, тетеньки с сторожами, которые работают. Вот они идут такой шеренгой, с сумками с хозяйственными там или с продуктовыми, а вокруг них эти несчастные собаки, которые на предприятии, это может быть они в безопасности, выбегают на проезжую часть на дорогу, и мне просто пришлось состроить, извините, набожную физиономию, и набросится на этих тетенек, что как вам не совестно, в церковь, наверное, ходите, кулич печете, что же вы собачек на территорию обратно не загнали, они же сейчас под машину попадут, ну и так далее. Вот что я хотел сказать. Спасибо.
Спасибо звонившему к нам в студию. Елена, и все-таки, как вы считаете, вот говорится много и долго уже о том, что да, нужны какие-то программы, даже принимаются законы, вроде бы они верные. Почему в России это не решается, то есть не вводится? В чем дело? Вот в Москве тоже, там уже 10 лет действует программа по уменьшению количества бездомных животных, по стерилизации. В чем причина? В том, что как-то недодумано с научной точки зрения вот эти вот программы, или в том, что деньги, которые выделяются, оседают, скажем, в кабинетах и в карманах каких-то чиновников, а они идут на те меры, на которые они предназначены?
Конечно, во-первых, деньги оседают и перечисляются и так далее. Но, с другой стороны, во-первых, в Москве 4 года, она 5-й работает эта программа, не 10 лет, простите,
И, ну, видимо, 10 лет по документам, да. А 4-5 реально.
Да, вероятно. То есть надо работать, а не писать программы. Вообще-то надо взять, вот, собрать врачей. Если каждый ветврач в России хоть несколько собак стерилизует или несколько кошек, то будет лучше.
Но и отношение к ветврачам в России мы наблюдали в течение всего прошлого года, когда уголовному преследованию подвергались за применение.
Да, это было очень некрасиво, я бы сказала, безнравственно. Вот. А что касается России, понимаете, у нас же нету культуры ответственности, и не только за животное, а за все остальное. К сожалению, это наша национальная черта. Когда наш человек станет ответственным за свое дело, за свой дом, за свою собаку, за свою семью, наверное, будет что-то другое. Ведь когда в Европе вот начали эту стерилизацию, она началась вообще в 70-е годы, а до этого там тоже много было животных, и в Северной Европе, в Англии было очень много ублочных домов и так далее. Вот. А родилась стерилизация вообще в Дании, она оттуда вот этот метод пошел. Так они начали не с программы и не с бездомных животных, они начали с пропаганды культуры стерилизации среди хозяйских животных и владельцев.
Да, ведь очень многие считают, ну как же это я свою кошечку или собачку понесу, вот она же будет ущербной, как же. Да, лучше да. Уж я, может быть, щенков утоплю и пускай
да,
они
вот
появятся.
Да, вот убить лучше я утоплю, как они, так сказать, задыхаются, вода в легкие плывет, это значит нормально. Или выброшу на мороз и так далее. Неважно, что будет со щенками и, так сказать, с моей кошки, моей собаки, но вот пускай она родит. Это неверно. Это удобнее человеку и животному быть кастрированным и стерилизованным. Поэтому там пошли, значит, пропаганда населения началась. Практически не держат некастрированных собак, и кобелей в том числе в Европе, и тем более кошек. И там пошли в школы. Они пошли в школы, и через 10 лет они получили другого человека.
Мы продолжим беседу с нашей гостью и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южно-Сахалинске в среду вечером была обстреляна группа людей, ранены 3 человека. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила преступления коммунистических режимов. Россия не намерена обострять отношения с зарубежными партнерами из-за скандала вокруг деятельности британских спецслужб, заявил президент Владимир Путин. На выборах в палестинской автономии лидирует правящая партия ФАТХ. В швейцарском Давосе продолжает работу ежегодный Всемирный экономический форум. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут. Мы продолжаем беседу с руководителем общественной благотворительной организации «Балтийская забота о животных» Еленой Бобровой. И по телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам в студию дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, уважаемые сограждане, это Лидия Ивановна из Москвы. У меня вопрос-ответ. Вот вы говорите, что щенят живых бросают в топку. Но давайте вспомним, что в 1985 году Горбачев призывал к новому мышлению, и что так жить нельзя, как мы жили в СССР, и что чем больше богатых, тем богаче страна. Создали класс богатых, при этом большую часть населения загнали в нищету. Миллионы беспризорных детей, бомжей, по миллиону в год вымирает страна. Вырастили новое поколение в этих условиях с мыслями только о бизнесе. Так это, что посеяли, то и пожинаем. Вопрос, каких гуманитариев можно вырастить в этих условиях? Спасибо.
Ну, естественно, если общее состояние и, как отмечают социологи, общее опасение россиян за то, что неуверенность в завтрашнем дне, она рождает, конечно, опасение за собственную жизнь, но все равно мы же не можем отрицать того, что обесчеловечивание, то, которое о котором мы слышали, это не идет на пользу всему обществу. И если не говорить и не решать те проблемы, о которых мы говорим сегодня с Еленой Бобровой, ну к чему тогда придет вообще все общество?
Я считаю, что вообще Россия христианская страна, и вот это сострадание к слабому и к бездомному, оно заложено в россиянине и в русском человеке. И потом, что касается нищеты, на самом деле, я не совсем согласна, не так плохо, потому что если вы возьмете Юго-Восточную Азию, если вы возьмете Африку, и если вы возьмете Южную Америку, то расслоение населения намного хуже. Или Индию, например. Такой нищеты даже русский бедняк не знал никогда.
А вы в своей практике вот отмечали ли для себя как-то, кто иногда совершает какие-то негуманные поступки более? Вот более состоятельные люди или же те, кто сами находится в каких-то стесненных обстоятельствах?
Вы знаете, что касается садизма, я как-то имела разговор с прокурором, который занимается вот детским садизмом. Как ни странно, это где-то генетическое заложено. Я позволю себе это сказать. Это, вероятно, еще не исследовано, потому что из самых разных слоев населения это может происходить. Из очень нищих, из очень богатых. Я не считаю, что люди делятся на богатых и бедных. Я считаю, что они делятся на людей и нелюдей.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Пожалуйста, да, пожалуйста.
Телефон вот клиники, про который вы сказали, что она помогает вам в программе стерилизации бездомных животных. У меня много специальных вопросов.
Это клиника нашего врача Юрия Микитюка. Находится она на проспекте Энгельса. Открыта она. И основное ее направление – это стерилизация.
Насколько дорога вот эта вот операция для населения, например, и есть ли какие-то, ну, если не льготы, но какие-то, да, уступки, если это малообеспеченный человек? Если та же бабушка, которая вот подобрала кошек и понимает, уже до нее дошли какие-то сведения о том, что вот можно сделать стерилизацию для того, чтобы потом не мучить ни кошку, ни никого, какие-то вот...
Вы знаете, море животных вообще бесплатно стерилизовали. Конечно, мы не можем, в общем-то, всех бесплатно сделать, и люди иногда, ну, сколько могут, платят. Естественно, там есть прейскурант, он более гуманный, чем в очень таких... известных, можно сказать, клиниках. Вот. Не потому, что там хуже, там лучше, там прекрасные хирурги, а вот именно для того, чтобы животных приносили на стерилизацию. Вот. Конечно, мы делаем большие льготы, и врачи вот эти, прежде всего, пенсионерам, малоимущим гражданам и так далее.
Можно ли обратиться в клинику вот с тем, что, например, чтобы упредить отлов животных, которые производит комитет по, да, городской комитет, и сказать, что вот у меня в районе обитает, что мне делать, куда обращаться в этом случае?
Знаете, к сожалению, вот в Кронштадте простерилизовали около 200 собак, и после этого половина из них была убита спецтрансов. Только что в начале недели на Дыбенко у метро там была группа собак, которых пустили греться в лютые морозы внутрь. Они все были стерилизованы, вакцинированы нашей организацией, и всех убили. То есть очень много животных, которых мы стерилизуем, их убивают. Это безумие, конечно.
Может быть, стоит делать какие-то опознавательные знаки, или на это тоже не будет обращаться внимание государственными службами?
Они...
Как-то клеймить собак, что они...
Да, мы испробовали все, у них отрезано одно ухо наполовину, под наркозом, естественно. То есть издалека видно, если эта собака дикая, что она стерилизованная. Одно ухо вместе с у кобеля, другое у суки, чтобы их различать. Но нам ничего не помогает. Ни ошейники, ни метки, ни краски, они убивают всех подряд. И прежде всего хозяйских потерянных.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне бы хотелось ответить на вопрос предыдущей выступающей. Она говорила о том, что как хорошо было при социализме, как плохо стало сейчас, как много стало нищих, бедных и убогих духом. Я хочу сказать, что раньше, когда наши все распределители, правительственные дачи были спрятаны от наших взоров, мы не знали, что мы бедные. А сегодня вдруг, когда появились люди, которые прямо показывают свое богатство, мы вдруг увидели, что мы нищие. Раньше мы нищие были все, а теперь нищие стали не все. И вот в этом разница в положениях. Вот и все.
Вот таково мнение нашего слушателя. Елена, как вы считаете, должны ли вообще строиться приюты для бездомных животных, хотя бы с тем, чтобы вот те животные, которые потерялись, они бы возвращались владельцам? Вот очень любопытная информация по тому, как в Великобритании сократилось усыпление животных. Те меры, которые, и те программы, которые реализованы в последние десятилетия, около половины отловленных собак являются потерянными, как выясняется, и возвращаются в течение недели хозяевам. Большая часть остальных передается новым владельцам, а усыпляются только 10-15% от отловленных животных, естественно, уже по каким-то показателям медицинским.
Да, в Англии, в развитых странах Европы, Германии, там не усыпляют животных, в приютах они живут пожизненно. И когда у нас говорят, что их усыпляют там 4 месяца, я с полной ответственностью заявляю, что это не так. Другое дело, что там сеть приютов большая. То есть в переводе на нашу, вот надо в Петербурге иметь порядка 300 приютов. Потому что в Германии, например, на каждые 25 тысяч жителей один приют. Вот приюты нужны, но без стерилизации и без культуры стерилизации. То есть вот человек должен знать, что нельзя выпускать кобеля, гулять одного, и суку, так сказать, в стечке.
Ну, вот мы возвращаемся культуры, опять да. к той же программе просвещения. Кто должен заниматься вот этими программами? Ветеринарные службы, общественные организации?
Общественные организации, конечно, должны этим заниматься, и мы этим занимаемся, но поймите, мы еще как бы, нас мало, этих зоозащитных организаций. Если бы хотя бы был какой-то урок или час вот, в образовательной системе нашей, школьной, то я думаю, это дало бы себе плоды какие-то. Вот в Англии, например, школьнику дают рисунок со щенком. Щеночек маленький, симпатичный сидит. И мальчику или девочке надо нарисовать, чего не хватает на этом щенке. И он рисует ошейник и поводок. И когда вырастет этот человек, он всегда уже будет знать, у него заложено, что собака должна выгуливаться на поводке. Иметь ошейник с надписью телефона и иметь хозяина.
Не планируют ли общественные организации города, которые занимаются проблемой защиты животных, выработать какую-то свою альтернативную программу или предложение к чиновникам по вот, решению проблемы бездомных животных?
Ну, программа вообще у нас была написана еще 10 лет назад, она остается. Мы можем на себя, мы готовы взять на себя программу стерилизации. Другое дело, что чиновники поняли, и тоже КБДХ, комитет дорожного хозяйства, что это деньги. Теперь они уже как бы готовы и убивать, и стерилизовать. То есть это вот война общественных организаций и среднего бюрократического звена, потому что высший эшелон власти, он поддерживает эту программу и концепцию гуманного отношения. А вот среднее звено, которое как раз вот получает вот эти деньги бюджетные, мы боимся сейчас другого, что, значит, будет дорогое убийство вместо стерилизации. Потому что они будут получать деньги и за стерилизацию, и за убийство, а раньше только за убийство. Сейчас вот все долгожданный приют ждут, пятиэтажные, а я очень боюсь его открытия, потому что кроме вот этого пятиэтажного приюта, кстати, где там будут выгуливаться собаки, непонятно, там маленькая территория, там еще маленький домик, который принадлежит не этой общественной организации, а управлению ветеринарии. И туда будут привозить всех отловленных. И какой-то 1% они будут передавать, а остальных намерены усыплять.
Спасибо, Елена. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с руководителем общественной благотворительной организации «Балтийская забота о животных» Еленой Бобровой. А нашу программу завершит рубрика «Мой сегодняшний день», 26 января.
Мой сегодняшний день.
26 января, четверг. Каким он будет сегодня для врача-остеопата Светланы Сониной?
У меня довольно такой тяжелый, насыщенный день. В этот день я принимаю по четвергам обычно маленьких. Это до года, до 3 лет. Будет несколько таких очень тяжелых детей. Это дети с детским церебральным параличом, с задержкой умственного развития, с какими-то патологиями, возникшими во время беременности, с мозгом. Особенно, конечно, интересен вот малыш один, который даже не узнавал родителей. Сейчас вот мы работаем уже почти год, И мальчик уже совершенно другой стал. Он очень активный, живой, улыбается. Ну и, конечно, много детей будет с нашей обычной патологией детской. Это осложнение послеродовых травм. Работа будет целый день.
Кому вручает сегодня премии сотрудник комитета по молодежной политике Валентина Немина?
Победителям конкурса гранта 2005 года свидетельство о их проектах. То есть о том, что они успешно реализовали социальные проекты. Это уникальное событие, социальное событие. В этом году у нас 24 победителя, все успешно подошли к завершению своих проектов к концу года, реализовали средства. Вот это праздник для общественных организаций, которые так удачно реализовали проект. У нас запланирован фуршет, у нас запланирован концерт лучших народных коллективов. У нас будет неформальное общение с представителями исполнительной власти, с экспертным советом.
И Светлана Аникина, сотрудник музея Анны Ахматовой, расскажет о своем сегодняшнем дне.
Сейчас у нас идет монтаж выставки. Мы готовимся к событию. 28 января будет день памяти Иосифа Бродского, 10 лет со дня его смерти. В этот день откроется выставка, посвященная Иосифу Бродскому. Также мы готовимся к тому, чтобы с 28 числа начать показ фильма «Полтора кота» Андрея Хржановского в кабинете Бродского.
Это были Светлана Аникина, сотрудник музея Анны Ахматовой, сотрудник комитета по молодежной политике Валентина Немина и врач-остеопат Светлана Сонина.
Рубрику «Мой сегодняшний день, 24 января» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», который будет посвящен проблемам выборов в палестинской автономии. Ведет программу Ирина Лагунина. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.